Вы слушаете программу «Мастера».
Очередной выпуск программы «Мастера» в эфире. У нас в гостях известный композитор, общественный музыкальный деятель, автор, который подарил нам такое количество популярнейших песен, что если я буду всех их перечислять, программа наша как раз и подойдет к концу. Владимир Матецкий.
Добрый день.
Я бы еще хотела сказать, коллега, потому что я слушаю твои программы, они всегда интересны. Володенька, но начать-то я хотела совсем с другого. Первое, с прошедшим днем рождения.
Спасибо большое.
Просто от души.
Спасибо.
И много нового я тебе желаю, потому что тем самым для нас радость. И чтобы хотелось садиться к микрофону, писать музыку, открывать новые имена, что ты делаешь вообще блистательно вот уже такое время. И давать советы людям, которые считают себя законодателями мод, получив совет от Матецкого. Вот, я бы такую даже программу сделала. Совет от Матецкого. Потому что если надо что-то получить, консультацию какую-то серьезную, грамотную, профессиональную, то, конечно, все звонят тебе. Что меня поражает, как ты легко даришь идеи.
Я считаю, что движение, вот человеческое движение, оно очень важно. Угу. Мне просто повезло, потому что вот устройство моей психики таково, что я остаюсь человеком, который все время смотрит вперед. При том, что у меня есть какая-то история, она, конечно же, интересна и симпатична.
Подожди, давай на этом задержимся. Капельку, совсем немножко истории. Началось все с рока, правда?
Конечно, конечно.
Ты человек рока.
Да, это очень понятная вещь, поскольку мои коллеги примерно моего возраста, а я 52-го года рождения, мне исполнилось, соответственно, 67 лет, все мои коллеги, они в свое время были накрыты волной, и на этой волне было написано «Битлз». Поскольку очень силен был накат этой волны, он касался не только музыки, а местами не столько музыки, сколько и внешнего вида. И вот у меня тоже, к счастью, остались на голове остатки той битловской моды. Всего. Это были и особые пиджаки, и особые сапоги, гитары. И вот эта стать битловская, она накрыла людей. Интересно то, что я со временем, где-то годы 80-е, в 90-е, мне довелось общаться с большим количеством западных звезд.
Ты знал язык?
Да.
Чем не могли похвастаться практически никто из
коллег? Да, вот это был очень мощным для меня таким козырем в моей колоде. Я общался с массой разных людей, удивительные истории, и, что называется, такие бытовые разговоры. Почти все звезды иностранные моего
возраста. Ну, с кем? Ну, назови. Ну, хотя бы имена послушай.
Это и Майкл Болтон.
О, Боже.
Это и я с Майклом Джексоном общался, с Миком Джеггером, там, с массой разных людей, с Полом Маккартни тем же из «Битлз», Ринго Старом.
Ну, какой он как человек, Маккартни?
Маккартни – это сложный человек. Это совсем другой человек. То есть его проекция в медию, назовем это так, это одно. Его реальная, как говорится, персона – это совсем другое. Об этом у нас не знают. У него в Англии кличка Тоффи Битл. Ириска. Ирисковый Битл. На самом деле он очень симпатичный человек, он очень шоу-бизнесовский человек, очень пригодный для вот этого, помимо его таланта, безусловно. Конечно же, доминантой является его талант и композитора, и исполнителя. Он интереснейший исполнитель и, конечно же, выдающийся поп-композитор, песенник.
А как он пошел на контакт с русским музыкантом?
Ну, это отдельная история, которая, так могу сказать, она заслуживает того, чтобы пару слов хотя бы на эту тему нам сказать. Дело в том, что я абсолютно случайно в Москве в конце 80-х подружился с его персональным менеджером. Это человек, который ближе всего стоит к артисту. И была такая организация, ты ее помнишь, «Межкнига».
Да, конечно.
Она была на Якиманке, если не ошибаюсь.
Правильно,
у них офис был.
Абсолютно.
Да? И я что-то делал для «Межкнига», какие-то проекты. Я помню, тогда «Круиз» выезжал за границу, группа «Круиз». Антонов что-то делал через «Межкнигу» в Финляндии. Я делал в Финляндии через «Межкнигу», в Швеции тоже.
Опять все рок.
Да, это были такие разные.
Ну, Юра, конечно, как бы.
У Юры был замечательный проект. Была такая, по-моему, она ушла из жизни, бизнес-вумен Лена Юранте. Она была владелицей Polar Studios в Финляндии, а также компании издательской, имеется в виду Music Publishing. И она готовила серьезно карьеру Юры в Финляндии. В Финляндии был большой интерес к музыке из России. Это вот 80-е годы. Очень популярны были некоторые песни. И вот те песни, которые раскрутились в Финляндии, Лена решила каким-то образом не только монетизировать в виде исполнения финскими артистами, но она решила Юру туда вывести.
Но он был такой очаровательный.
Да.
Я ее понимаю.
А это правда.
Кроме таланта,
конечно,
и вообще таких мелодий, но он был хорош.
Безусловно.
Он сейчас тоже хорош.
Безусловно. И Юра является моим товарищем, и мы видимся, общаемся, разговаривали вчера по телефону. Два слова про его проект расскажу. Ему было трудно с языком. Вот в этом было. И не
Конечно.
Только ему, и Али было трудно. То есть всем нашим артистам, кто, ну, скажем так, имел хорошие шансы раскрутиться на Западе, для них первый забор в виде языка был практически труднопреодолимым.
Это проблема. Ты считаешь, что была такая возможность у наших ребят раскрутиться? Вот, предположим, язык. А все остальное было?
Как говорится, история не имеет сослагательного наклонения, в том числе история шоу-бизнеса. Сказать трудно. Я думаю, что это гораздо более глубокий и тонкий вопрос. Я сейчас тебе объясню, в чем дело. Когда немцы Рамштайн стали петь по-немецки, то все, кому не лень, им говорили: вы что, с ума сошли? Надо петь по-английски. Тем более вы можете это делать, и так далее, и так далее, и так далее. Они настаивали на том, что они будут петь по-немецки, и они добились того момента, когда эта музыка стала заходить по-немецки. На тот момент, тогда, вероятность того, что песни Антонова на русском языке зашли бы, наверное, вероятность была невысока. А будь то Лена Юранте, будь то любой другой бизнесмен, музыкальный, да и не только музыкальный, он мыслит категориями сегодняшнего дня. Но кто будет ждать, пока колесо провернется, и какие-то слова,
конечно,
там, как
конечно.
Гагарин или еще какие-то, станут такими понятными и сладкими для всего мира? На тот момент нет. Можно ли было сманипулировать поинтереснее? Думаю, что да. Что я имею в виду? Например, продюсер, который делает записи Антонова на тот момент, не руководствуется тем, чтобы он максимально спел по-английски похоже на западного артиста, а руководствуется тем, что ему выбирается несколько другой образ, где русский акцент вдруг становится приемлемым, корректируется репертуарная аранжировочная история, но появляется некий артист или некий, назовем его, проект какой-то, где пение условно «And why I tell you why and I did it». И становится это очень-очень приятным. Ведь позже, правда, гораздо позже, это стало происходить вплоть до того, что некоторые западные артисты, свободно говоря по-английски, начали петь с акцентами теми или иными.
Да?
Да, это стал использовать Дэвид Боуи в своем творчестве и так далее. То есть это интересная очень история. Все меняется. Люди, слушатели, они даже не замечают, как их собственное восприятие меняется. Ну что это такое? Вот дают премию, где-то там победил непоющий человек. Он, у него голоса нет или не тот голос. Люди, они не замечают, что они слышат. И песня популярная может быть исполнена человеком, который отнюдь не является гипервокалистом. Это тонкая вещь.
Программа «Мастера».
Давай поговорим чуть-чуть про Евровидение.
Да.
Самая расхожая история с Евровидением у нас, с Евровидением. Ой, вообще, кто это смотрит? Все песни одинаковые.
Так говорят.
Практически. Все смотрят.
Все смотрят.
В этом году был очень неплохой конкурс. Неплохие песни.
Угу.
Интересная интрига была. Но это уже у строителей Евровидения просто мастера поддерживания этой интриги. Конечно же, главный вопрос Сергей Лазарев. Мог ли он победить? Шоу-бизнес так устроен, что всегда все возможно. В этом самая главная дразнилка. Не бывает того, что нельзя. Теперь про реальный момент. Песня была приличной, она была приличной. И молодец Киркоров, работая с греками, которые не являются первой командой сонграйтеров вокруг Евровидения. Кстати, еще один расхожий стереотип. Да там все одни и те же песни, их пишут одни и те же авторы. Ну, на самом деле, элемент этого есть, я про это сейчас расскажу. Так вот, работая с греками, а он исторически работает с греческой командой, он сделал не греческого разлива песню. Песня «Скрим» выше на несколько этажей, чем обычно то, что делают греки. Это заслуга Киркорова. Сергей очень неплохой исполнитель, как вокалист, обладающий достаточно мощной подготовкой, человек, имеющий опыт на сцене. Но, как говорит один мой английский друг, «It's good, but not good enough». Это хорошо, но недостаточно хорошо. Вот тут маленькие крупицы, которые дают звездность, которые дают вот это ощущение, когда ты понимаешь, есть, нет. Еще раз скажу, Сергей ехал, и я так понимаю, что это на самом деле, это не обман, с ощущением, что может быть победа.
Конечно.
Ты со мной согласна?
Абсолютно. Он очень талантлив. Но да, вот этого чуть-чуть там не было. Она эмоционально была неполна.
Вот тут начинаются вот эти тонкости.
Угу.
Вот как, вот почему, вот так. А вот, вот потому ответ. Меня иногда просят, и тебя наверняка тоже. А вот давайте-ка вот это потому разложите на части. Я могу разложить.
Вот ты-то можешь.
Я могу это сделать. Угу. Она сделана по законам пауэр-баллады минорной. Она имеет так называемый ascending scale, это восходящие мелодические линии.
Угу.
Это все здорово сделано, профессионально. Лирический посыл, но дальше возникает вот это искрение или не возникает.
Да.
Я скажу вот на примере песни, которую я делал. Это песня Полины Гагариной 2015 года, песня «Million Voices». В ней есть хитрый прием, который выводит ее в определенный момент на состояние, когда она как фух, раскрывается песня. И это очень трудно делается.
Но это было сделано.
Это было сделано. На это было потрачено полгода.
А здесь меньше?
Не знаю, сколько они работали над этой песней. Бедросыч хранил все в страшной тайне, как всегда. Я ему предлагал. Я говорю, давай, хочешь, объединим усилия.
Ну, конечно, нет.
Конечно, нет. И он по-своему, вот по его психологии, прав. Это его игрушка.
Ну да,
уж я он-то понимаю. Евровидение любит в 10 раз больше, чем мы с тобой вместе взяты.
Да,
он
да,
живет,
да.
Я не живу Евровидением.
Конечно, я понимаю.
Я наблюдатель, мне интересны песни, они разные. И если разбирать вчерашний, то бишь последний фестиваль Евровидения, то были песни разной культуры, в том числе культуры вне Евровидения.
Да, вот интересно.
Конечно, вот это интересно. Когда люди, а уж иностранцы-то, извините меня, это люди очень мудрые, они умышленно шли на антитезе. Это говорит о том, какой хитрый этот конкурс. Например, вот этих штампованных EDM-овских electronic dance music, вот этих песен не было в этом году.
Да.
Отрезано. Хотя я знаю вот этого шведа Лохматова, который похож просто на какого-то гитариста из страшной металлической группы, который пишет эти песни. Типа пиком была эта «Бива ля дива» песня.
Да.
Но сколько лет-то прошло с этой «Ля дива»? Слава богу, все отрубило. И тут пошли отдельные ходы. У Северной Македонии минорная с минорными...
Хорошая девочка, какая
да,
была
девочка
из
хорошая.
Македонии.
Да, и наполненность есть. Да, эта песня нет. Топовая шведская.
Нет.
Но соединившись с этой девочкой, это давало какую-то краску. Понимаешь меня?
Да, да, это была радуга. Но когда вышел этот голландец, я не знаю, кто он представлял Нидерланды. После всех режиссерских ходов, там сценография сумасшедшая, почти у каждого
Кстати,
номера,
у
и у нас
была
тоже.
Приличная, да?
О,
очень
да,
приличная
да,
сценография.
Да, да. А вот вышел он, установка, гитара и все. Я хотела уже, а, выключить, и я осталась. Поздно было, я так хотела тебе позвонить.
Вот это и есть Евровидение.
Вот что это такое?
С другой стороны, я призываю людей, ну, конечно же, не надо, вот, знаешь, жить Евровидением. Существует масса другой музыки и так далее. Но на тот момент, ведь еще есть соревнования, всегда
конечно.
Интересно, кто победит.
Ну, люди смотрят же Олимпийские игры, сходят с ума. И вообще
безусловно.
Все чемпионаты.
И я скажу, что я, например, полностью согласен с международным результатом, который дало жюри. Это швед. Объясню, почему. Вот как сделан был его трек профессионально, вот именно как в продакшн сделан, это на голову выше всего.
А ты мне объясни, международное жюри – это одна оценка,
да.
А это зрители. А, видишь как.
И потом все это хитро суммируется.
Ага.
Ну и потом начинается, конечно, политика. Вот тут...
Ну, где она была там, политика? Ты считаешь, что Серёжа получил третье место, потому что он из России?
Мое мнение, что он получил третье место, и это победа.
Конечно.
Я об этом говорю, и Сергею скажу обязательно, это победа. Все остальное – это пиарная история. И когда человек как-то комментирует, говорит что-то, будь то в эмоциональном состоянии, будь то не очень эмоционально, он имеет на это право.
Конечно.
А я готов
конечно.
Ехать еще раз, я как солдат. Скажут, поеду еще раз. Я думаю, что вопрос так не стоит. Представляешь, как все изменится через год?
Конечно.
И я хочу ответить на еще один вопрос по поводу Евровидения, который все время задают. Ну а почему же нашему певцу не поехать с песней на русском языке? Было бы замечательно. Вопрос, где эта песня и где этот артист?
Зачем тогда все эти конкурсы? Вот я не могу понять.
Ты про что сейчас?
Я про «Голос», про все эти конкурсы.
Я объясню.
Которые идут на разных каналах, между прочим. Неужели эти все, которые получают первые места или какие-то третьи, пятые, это же неважно первое, нету этих ребят, которых можно подготовить?
Ситуация с конкурсами телевизионными, она очень проста. Дело в том, что задача этих конкурсов является отнюдь не создание звезд, как думают артисты, а является высокий рейтинг телевизионной программы. Вот что.
Это
вот какая
понятно.
Ставится цель.
Для международных конкурсов нельзя оттуда кого-то получить?
Можно.
Но это никому не надо.
Ты прямо в точку смотришь, Дин. В каких-то странах этим занимаются, очень активно занимаются государства. Например, в скандинавских странах. Угу. Кстати, хочу обратить внимание, что все скандинавские страны абсолютно спокойно себя чувствуют в таком конкурсе, как Евровидение. В том плане, что всегда очень ярко выглядит. В этом году Дания, девочка, симпатичная песня.
Замечательная девочка. Замечательная. Да.
И абсолютно не евровиденевская песня.
Угу.
Исландия. Отчудачили, поприкалывались неплохо. Норвегия. Трио вот это с припевом. И вот лечу, лечу.
Да, просто поразительно.
Похоже. Замечательно выглядел. Швед просто, я скажу, потрясающий продакшн. И поет, как он, этот парень. Да, стоит этикетка под этим Швеция. Но так мир устроен.
Ну да.
Так вот, в той же Норвегии, если ты показываешь какой-то результат в области популярной музыки, будь то в качестве певца, будь то в качестве автора, тебе тут же помогает государство. Помогает серьезно. Это непростая история. Сделать систему поддержки молодежи талантливой, мы видим, озабочены этим люди в Кремле. Но сделать это не очень просто. Почему? Даже система грантов, которые предусмотрены, например, я имею в виду наука, сделать ее эффективной не так просто. Во-первых, это происходит на фоне конкуренции западной. И подросток сегодня, быстро разобравшись, что почем, в одну секунду запакует чемоданчик и отправится в ту страну, где ему предложат больше
денег. Да, но ты понимаешь, вот просто прикоснувшись к этому, я тебе скажу, что в науке это происходят шаги вперед.
Конечно.
Они происходят.
Программа «Мастера».
Ты мне вот что скажи, потому что время-то бежит. Сегодня. Что ты делаешь? Я же знаю, что ты не можешь вот так просто сесть, лечь и на диване.
Я тебе скажу, секретов нет никаких.
Есть только правда. Это, знаешь, из суеверия, не хочу говорить.
Нет, у меня этого нет. У меня нет суеверия. Я работаю по нескольким проектам, в том числе интересным. Я работаю с молодыми артистами. У меня есть идеи кое-что сделать для артистов известных, с которыми я не работал. Я пытаюсь это делать. Ты меня сейчас поймешь. Существует такое тоже иностранцы его используют понятие, оно у нас сейчас тоже как понятие прививается, комфортная зона. Конечно же, человек моего возраста и моего склада характера с трудом выходит из комфортной зоны. Вот оно делается все, и вот эти песни, но это самое неправильное в этом виде деятельности, это сидеть в своей комфортной зоне. Я все время себя вытаскиваю из комфортной зоны, как автор. Для этого есть приемы, некоторые являются секретом. Это очень полезная штука, потому что комфортная зона приводит к мгновенному окукливанию.
Значит, нас что-то ожидает в скором времени?
Сегодня другое время с точки зрения песен. Да, извини. И когда, опять же, вот вернемся на секунду к Евровидению. Ну, а где хиты?
Да.
Хиты были в 70-е годы. «My, in Waterloo», «Napoleon did surrender». Вот это были хиты. Все, сейчас другое время. Но так называемый кроссовер песни, песни, которые знают все от и до, это время ушло. Кроссовер-песен больше нет. Кстати, они не очень-то существуют и на Западе. Есть локальные такие группы людей, которые слушают определенный тип музыки и так далее. Пожалуйста, та же Мадонна, которая вроде бы на коне, вроде бы едет в мировой тур, вроде бы выпускает неплохие совсем песни. Я не думаю, что сегодня ее песни станут такими бешеными кроссовер-хитами. Не думаю.
То есть все равно это все вроде... Так получается.
Дразнилка не выключается, Дин. Почему будут писаться песни? Почему люди будут идти сегодня в этот ужасный, трудный, конкурентный мир и пытаться становиться артистами? Почему? Дразнилка. Ну как, у всех не получается, а у меня получится. Я это слышу. Когда человек это упорно говорит, это заслуживает внимания. Конечно, получить такую настырность от человека возраста, там, моего, не так просто. потому что срабатывают вот все те датчики, которые тебе подсказывают. Так на прибор посмотрел, шансы 7%, шансы 12%, а нужно, чтобы были 90%. Конечно, трудно, но никто не отменяет жизнь. Это жизнь так устроена. Человек надеется, человек хочет, человек пробует, и порой вне логики, и порой чего-то добивается, порой нет. Это очень интересно.
То есть тебе жить интересно?
Мне очень интересно.
Вот.
Очень. Я могу сказать, что есть в этом элемент, о котором сказал мне в свое время Игорь Шоферан. Ты была с ним знакома?
Да, конечно.
Он был очень странным человеком. Он был такой ярко выраженный интроверт. Он не хотел нигде появляться. И при этом он написал потрясающие песни. И он мне сказал такую вещь, буквально это было давным-давно, лет 40 назад. Угу. Мы к нему ходили вместе с Игорем Крутым. Он нас очень хорошо принимал, с большой симпатией человеческой. И мне однажды он сказал: «Володя, все, что мы делаем, требует еще везения. Да, это требует профессионализма, требует понимания, требует мудрости, требует таланта, бу-бу-бу-бу-бу, но требует везения. Потому что у тебя может быть все в этом наборе, но тебе может не повезти». Я потом часто-часто вспоминал вот этот наш разговор. И я вижу людей очень талантливых, у которых вот это везение как-то не срослось.
Как в той притче, ну не нравишься ты мне.
Понимаешь, да? Это конечно такая хитрая вещь, она непонятна. Вот где она лежит, как она устроена.
Тогда я тебе желаю везения.
Спасибо.
Потому что талант, в этом мы уже убеждались неоднократно, он есть. Профессионализм, слава богу, и коммуникабельность, и умение открывать, повторяю, новые имена. Мне так интересно, с кем ты там сейчас работаешь. Но я терпеливо буду ждать.
Я готов потом принести пленочки. Да. Интересные да. будут интересные вещи. Интересные.
Девочки, мальчики.
И мальчики, и девочки, и то, и другое. И молодые совсем, и не очень молодые. Всякие разные.
Угу.
Интересно.
Здорово. На русском языке?
И на русском, и не на русском.
Понятно.
Сейчас уже это
да, сейчас это вообще, конечно. Помнишь, когда просто только на русском можно было?
Буквально пару слов вставлю одному исполнителю, говорю: слушай, тебе не нравится петь по-русски, ты не можешь петь по-английски. Придумай свой язык и пой на нем. Это так озадачило этого человека.
Все, больше он...
Нет, наоборот, он говорит, это очень серьезное предложение. Я говорю, давай, работай. Придумай свой.
А голос есть, да?
Голос есть.
Володь, я правда, я тебя бесконечно люблю и очень уважаю.
Взаимно, Дин.
Мне очень жаль. Вот у кого должна была быть эта вся империя производства той музыки, которая может достойно представить нас на Западе. И как-то пора уже что-то начинать. Я понимаю, что это не зависит ни от тебя, ни от меня, к сожалению. Но, может быть, как-то кто-то услышит и прислушается, потому что надо завоевывать медали не только на Олимпийских играх. Уже пора в этом тоже. А то вот это вот такое вот четкое мнение, сформировавшееся, ну, ой, там надо столько раскручиваться, там такие деньги, там то, сё, и потом русский язык там не проходит. Нет, наверное, что-то не так, потому что есть случаи, когда был русский язык.
Конечно.
А мы все равно, мы, кстати, бросили эту тему Парк-Горького. Но это было там, было.
Да.
Вот я говорю, есть несколько человек у нас, вот вы есть, им надо прийти к вам и сказать: ребята, вылезайте из комфортной зоны, ну-ка, давайте, придумайте нам что-то. Возьмите этого молодого мальчика или девочку и покажите класс этому Евровидению и всем другим международным популярным конкурсам. Мы побеждаем на классическом Евровидении, Гран-при. Какой потрясающий мальчик. Мы побеждаем в классике. В чем дело? Какой-то такой проворот у нас получается. Володь, я надеюсь, что все-таки какой-то шаг вперед будет. И я верю только в тебя. Спасибо тебе огромное.
Спасибо,
хороших
Дин.
Эфиров, слушателей и много замечательной музыки.
Спасибо большое. Приглашайте еще.
Это был Владимир Матецкий.
Вы слушаете программу «Мастера».